Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня наша передача будет посвящена замечательному русскому человеку, одному из тех прекрасных русских людей, смиренных и стойких, настоящих подвижников, людей глубокой веры, благодаря которым стоит под ударами всех бурь и невзгод Россия, наше с вами дорогое Отечество. 3 апреля исполнилось 85 лет замечательному русскому человеку, который, к сожалению, перешел из земной жизни в жизнь вечную, профессору Александру Викторовичу Недоступу. А представился ко Господу Александр Викторович 17 октября 2022 года. Коллеги так писали о профессоре Недоступе. Александр Викторович – легенда Сеченовского университета. Одним из первых он был удостоен медали за заслуги перед первым МГМУ имени Сеченова. Его учениками являются практически все нынешние сотрудники факультетской терапевтической клиники имени Виноградова, а также бесчисленное количество сотрудников других клиник и выпускников первого медицинского, которым он преподавал не только курс терапии, но и самые основы врачебной профессии, и которые с гордостью называет его своим учителем, учителем с большой буквы, независимо избранной ими врачебной специальности. Истинная интеллигентность, глубина, художественная одаренность, исключительная и глубоко искренняя доброжелательность, мудрость, порядочность, любовь к каждому, кто искал его помощи и участия, делали общение с Александром Викторовичем неоценимым. Он был и остается образцом настоящего русского врача для его коллег, студентов и пациентов, которые видели в нем не только доктора, но друга, советчика и духовного наставника. Коллеги подчеркивали, что Александр Викторович внес неоценимый вклад в развитие отношений церкви и государства. Он был председателем Московского общества православных врачей, а это общество было создано по инициативе Александра Викторовича Недоступа. Был сопредседателем Церковно-общественного совета по биомедицинской этике, председателем исполкома Общества православных врачей России имени святителя Луки Воина Ясенецкого. Недоступ на протяжении 20 лет проводил ежегодные секции медицинской тематики на образовательных рождественских чтениях, организовывал съезды православных врачей России. А в 90-е годы принимал непосредственное участие профессор Недоступ в возрождении храмов Девичьего поля. Это два храма знаменитых преподобного Дмитрия Прилуцкого и Михаила Архангела. Ну, конечно же, они были закрыты в советское время. И вот в одном из этих храмов, в храме Михаила Архангела, 20 октября 2022 года, мы прощались с профессором Недоступом, отпевали дорогого нашего Александра Викторовича. И все, кто был на отпевании, все могут подтвердить мои слова. Несмотря на грусть расставания в этой нашей земной жизни с дорогим Александром Викторовичем, чувствовался какой-то пасхальный светлый дух. Чувствовалось прикосновение к жизни вечной. Я думаю, многие знают из наших слушателей, что так всегда бывает при отпевании праздников. А коллеги и ученики написали: «С каждым из нас останется свой бесконечно любимый Александр Викторович». И уверен, к этим словам присоединяется каждый, кто знал, кому посчастливилось быть знакомым с этим прекрасным русским человеком. А мне довелось познакомиться с профессором Недоступом в начале 90-х. И потом мы часто встречались с Александром Викторовичем на различных собраниях, мероприятиях православной патриотической общественности. И знаете, что отличало Недоступа? Необыкновенная доброжелательность и постоянная светлая улыбка на его лице. А ведь мы поняли, что тогда многие патриоты были очень серьезные до угрюмости, потому что время ведь было непростое. А надо сказать, что Александр Викторович не меньше других переживал о происходящем в стране в те лихие 90-е. Но вот эта светлая улыбка и доброе, искреннее внимание каждому человеку исходили от его внутреннего состояния, от состояния его христианской души. Я уверен, все, кто знал Александра Викторовича, со мной согласятся. Профессора Недоступа отличала не наигранная доброжелательность, а удивительная доброта, благородство и необыкновенная деликатность и внимание в общении с каждым человеком. С каждым, будь то пациент, больной человек, будь то коллега или просто знакомый. Позже мне пришлось встретиться с ним как с доктором, встретиться в больнице. И не раз наблюдал, как Александр Викторович внимательно и очень сосредоточенно занимался каждым человеком. И я видел, как его спокойствие необыкновенное и доброе внимание очень благотворно действуют на больного. Некоторые мои знакомые рассказывали, что обязаны Александру Викторовичу не только восстановленным здоровьем, ну вот как и я, дорогие слушатели, но они говорили, что внимание и талант доктора Недоступа в прямом смысле сохранили им жизнь. При этом я не знаю, видел ли кто-нибудь профессора Недоступа спешащим, неспокойным, в каком-то нервном состоянии. Я думаю, что он непрестанно молился. И поэтому и сил, и времени, и любви всегда хватало Александру Викторовичу на всех, кому нужна была его помощь. Помощь врача, человеческая помощь. Моя жена как-то заметила, что после встреч с Александром Викторовичем на душе всегда очень светло. Уходишь с таким чувством, будто побывал в келье старца. В сердце мир и тишина. Как будто мы прикоснулись к жизни вечной. И я уверен, что Александр Викторович Недоступ и был человеком вечности. А кабинет профессора Недоступа на Пироговке действительно напоминал келью. Думаю, что все, кто бывал в этом кабинете кельи, со мной согласятся. И не потому, что там было множество икон, портретов наших старцев, священнослужителей, фотографий мирян, дорогих сердцу Александра Викторовича. В этой келье, в кабинете Александра Викторовича Недоступа, такое впечатление, все было наполнено молитвой. А про некоторых людей, чьи фотографии были рядом с образами святых в его кабинете, Недоступ отвечал словами отца Сергия Животкова. Отец Сергий Животков говорил о некоторых людях: «Это человек с несомненными чертами личной святости». Было там и несколько фотографий всероссийского батюшки, духовника трех патриархов, фронтовика, защитника Сталинграда, архимандрита Кирилла Павлова. Александр Викторович лечил старца Кирилла и благодарил Бога за встречу и беседу со старцем, который, по его словам, обязательно будет прославлен в лике преподобных отцов Русской Православной Церкви. Но я думаю, все наши слушатели в этом тоже не сомневаются. А Александр Викторович так рассказывал историю своего знакомства со старцем Кириллом. Он говорил: «Я еще ничего не слышал про этого человека, а старец поехал отдыхать в Крым уже простуженный сильно, и там купался в море. А дело было в сентябре 1984 года. И отец Кирилл получил двустороннюю пневмонию. Одна знакомая врач, которая была его духовным чадом, Тамара Ивановна Удальцова, попросила недоступа. Надо слетать, посмотреть замечательного человека из Лавры, архимандрита». А Александр Викторович и сам тогда болел, как он говорит, на ногах. И не хотел лететь, но полетел. И вот застал он такую картину. В тесной комнатушке лежит отец Кирилл с температурой в расстегнутой рубашке и улыбается. Лицо его было благодушным, говорил недоступ. Первое впечатление у него было такое – благодушие и улыбка. Человек 10 в этой комнатушке на него смотрит ужасом и тревогой, а он улыбается. И недоступ рассказывал, что его приезд был фактически не нужен, потому что вел старца Кирилл очень хороший врач, все делал правильно. Но Александр Викторович поговорил с отцом Кириллом и сказал: «Батюшка, все идет как должно, скоро будет лучше». Пожил там некоторое время и улетел. Но недоступ рассказывал, как-то я отцу Кириллу запомнился, и он позвал меня к себе в Лавру. У него были какие-то вопросы по здоровью. По здоровью мы и поговорили, а потом было чаепитие в келье, разговоры. Он кое-что давал мне читать. По словам недоступа, старец Кирилл – это человек исключительной любви, исключительной доброты, исключительной мудрости. Он само христианство, такая любовь. Поэтому к нему люди и тянулись. Можно сказать, он мог сказать вещи очень жесткие, но так мягко и осторожно, недоступ подчеркивал, он людей любит, а без этого ничто не имеет смысла. Для Александра Викторовича отец Кирилл был примером полного забвения себя в служении ближним и образцом в отношении к людям. И вот этот образец Александр Викторович переносил на свое отношение к больным. Он рассказывал, что старец Кирилл никогда не советовал с плеча. Получив серьезный вопрос, надолго задумывался, замолкал, очевидно, молился. И ответ давал в очень мягкой, осторожной форме, глубоко вникая, как говорит профессор Недоступ, в анамнез духовной, видно, проблемы, духовной болезни. Вместе с тем обладал, по словам Недоступа, несомненной прозорливостью. И никогда не давал однозначных медицинских советов. Лечиться, не лечиться, оперироваться, не оперироваться. А всегда советовал найти хорошего православного врача и доверять ему, как доверял и он сам. И вот профессор Недоступ вспоминал, говорил, что никогда не забуду, как в беседе с отцом Кириллом в 90-е, наверное, это было, сказал, что вся наша деятельность гражданская, которой мы занимаемся, все это почти что попусту. Не приводит никакому эффекту. И спросил его как-то: «Отец Кирилл, стоит ли вообще все это делать? Надо ли? Ведь сил никаких нет». И старец мгновенно, без запинки, ответил: «А как же? Конечно, надо. Иначе мы своими руками открываем ворота Антихристу». И еще добавил: «Разделение людей окончательно уже произошло». И отец Кирилл, по словам недоступа, говорил как о чем-то совершенно реальном. «Если придется умирать за Христа, вы не бойтесь, сразу в рай попадете». И батюшка спросил Александра Викторовича: «Стоишь в вере? Вот смотрю больных». «Это ведь самое главное», – говорил профессор Недоступ. «Можно ведь сказать больным: извините, сейчас я буду занят, можно?» «Но я смотрел», – говорит он на отца Кирилла, – «а старец за день по 100 человек принимает». «Правда? У меня есть другая работа, я должен смотреть больных в отделении, наукой заниматься, со студентами. Хотя, – добавлял Александр Викторович, – только, может быть, в этом от меня и есть толк». И вот это стояние в вере Александра Викторовича Недоступа продолжалось до самого конца его земного пути. Я хотел бы сейчас, дорогие братья и сестры, чтобы вы прослушали отрывок из замечательной передачи Александра Плотникова «Радиопортрет старца Кирилла Павлова».
Во время подготовки этой передачи у меня состоялась интересная беседа с духовным чадом и лечащим врачом отца Кирилла, профессором-кардиологом Александром Викторовичем Недоступом.
Вы человек, который изучает сердце. В церковном писании, в Псалтире, в Евангелии, очень много говорится о сердце как о средоточии духовности человека. Как бы вы вот могли охарактеризовать вот наш этот центральный орган сердца и как сердечную мышцу, без которой не может обходиться организм, и в то же время вот как сердце, как духовное средоточие человека?
Ну, с моей точки зрения, как врача, сердце, конечно, уникальный орган, который начинает работать с первой секунды жизни человека и до последней секунды его бытия продолжает работать, продолжает биться. Оно очень тесно связано с внешним миром, с внутренним миром, реагирует, отвечает на эти эмоции, на физическую нагрузку, на все.
Нагрузка на сердце отца Кирилла была, конечно, колоссальной. Как-то Александр Викторович спросил, когда закончилась исповедь, сколько человек он принял за сегодняшний день? И он услышал цифру — 157.
Если поговорить о сердце архимандрита Кирилла, вот как бы вы охарактеризовали
его? С какой стороны, с физической или с духовной?
И с той, и с другой.
Это все касается сердца батюшки в физическом смысле. Вот. Такое обычное сердце пожилого человека, я бы сказал. Ну, необычное, немножко больше, чем было того, что должно быть. Больше, конечно, и стимулятор, и все. Ну, так, ничего, терпимо. А в смысле духовном сердце отца Кирилла, это не моими словами и не моим пониманием об этом судить. Во всех ипостасях сердце батюшки было огромно вмещавшим в себя столько, что мы и понимать этого не можем. Вмещал всех людей, всех, кого он окормлял, кого видел впервые, много видел. Скопление мудрости, любви. То есть здесь уже начинаются такие разговоры, которые я не вправе вести даже по своему низкому уровню понимания этих вещей. Но это великое событие в жизни православных христиан, сердце отца Кирилла.
Здесь хочется вспомнить высказывание самого отца Кирилла о сердце, как о духовном органе человека. Сердце смиряй, а себя укоряй. Чистое сердце словно креница, всем пригодится.
А вот вспомните, когда начались ваши исповеди у отца Кирилла? И как они проходили?
То, что первые слова исповеди, я не помню, но как было потом. Потом это было, конечно, большое событие в жизни. Потому что ты понимал, что идешь к человеку, который тебя без всякой исповеди видит насквозь. Ему нужно только твое отношение понять, как тебя целить, лечить. Поэтому те минуты, когда батюшка готовился принять твою исповедь, ну, одевал поручи, все это, да. И были очень волнующими и напряженными минутами. Но сама исповедь, она была и легкой тоже, потому что батюшке было каяться как-то и стыдно, и больно, но как-то легко слова выходили из тебя, и не было страха в этом. Потом было чувство, конечно, большого облегчения, когда батюшка тебе говорил несколько назидательных слов. Но когда каялся в каких-то своих грехах, ну, против постнической жизни там и так далее, он говорил так: ну, что же, да, ну уж вы постарайтесь. Вот так. Так что это не звучало каким-то выговором строгим, как надо бывает на исповедях. Так тебя вклеит. Вот. И, конечно, после этого ощущал большое облегчение, большую радость и огромное событие. очень хорошо помню, как когда мы были у батюшки последний раз в Кремлевской больнице, мы уже шли к выходу там по внутренней территории, а батюшка стоял у окошка на лестничной клетке и махал, долго махал. Мы оборачиваемся, он все машет. Обернемся, он все машет. Вот таким он и остался. Он-то, может быть, и понимал, что прощается. Не знаю.
Конечно, тогда еще никто не мог подумать, что совсем скоро произойдет первый, а затем и второй инсульт. И долгие годы батюшка будет прикован к больничной постели. Врачи и те, кто ухаживал за архимандритом Кириллом, делали все, чтобы облегчить страдания батюшки.
Александр Викторович, вот вспомните, когда вы последний раз видели отца Кирилла, вот за сколько до его кончины, в каком состоянии?
Недели за 2-3, наверное. Я один приехал к нему, Любовь Владимировна была с ним. Ну, я, как всегда, встал на колени, руку целовал его, теплую еще руку тогда. Ну, вот такое чувство близости и уже ухода, оно, конечно, было. Было ощущение такой близости, теплоты и радости, и любви, что это как-то вот замещало, может быть, то, что называется словом «благодать», когда есть совершенно какое-то неземное ощущение, и я его испытывал раз в 2-3 в жизни. И, может быть, это и лишнее даже в твоем внутреннем мире, такие чувства, я не знаю, это сложный вопрос.
Но, может быть, это и есть та самая благодать, которую вы ощутили?
Может быть, может быть. Великие чувства, они тоже простые. Любовь к родине, ненависть к врагу. Это простые чувства. Человек не то, что бросил все и стоит и ненавидит, или стоит и любит. Родина – это всегда с тобой, всегда и движет тобой. Все-таки на заднем плане проходит какой-то тоже словесный ряд. Было слово «икона», был образ. Иконы, когда к ней прикладываешь, особенно чудотворные, мироточащие иконы. Так что у меня эти чувства возникли, действительно. Ощущение этой благодати, которую ты ощущаешь, когда стоишь перед иконой. Отец Кирилл, как горящая перед Богом свеча. Я бы добавил, неугасимая свеча, неугасимая лампада.
Февраля 2017 года отец Кирилл ушел из земной жизни.
Разумеется, дорогие слушатели, мы понимаем, что великий наш старец, отец Кирилл Павлов, не случайно выбрал, приблизил к себе Александра Викторовича Недоступа. Он чувствовал великую душу этого русского врача, настоящего подвижника. Надо сказать, что в келье Александра Викторовича были и фотографии других великих старцев наших, архимандрита Иоанна Крестьянкина, протоиерея Николая Гурьянова, которым со всей необъятной родиной нашей, со всей России съезжались православные люди. И Александр Викторович не сомневался, что все наши старцы, перейдя из земной жизни в жизнь вечную, продолжают молиться о России и о нас с вами. В Русской Православной Церкви закрепилась традиция причислять к лику святых только через десятилетия после ухода в жизнь вечную. Но мы не сомневаемся, что рядом с нами жили настоящие угодники Божии, подобные древним старцам Православной Церкви. И, несомненно, к таким подвижникам, угодившим Богу, относится и патриарх Алексей II и святитель митрополит Иоанн Стычев, чьи фотографии также мы видели в кабинете кельи Александра Викторовича. В таком соседстве фотографий и икон прославленных святых заметно удивительное единство святых уже прославленных церковью с нашими современниками, которых недоступ считал людьми, наделенными чертами личной святости. Здесь был и портрет нашего героя, нашего времени, воина Евгения Родионова, который отказался снять нательный крест и был убит террористами. Фотография Ольги Николаевны Романовой, самоотверженной юной девушки, погибшей в Норд-Осте, погибла, пытаясь спасти заложников. Вы знаете, что Ольга жила рядом, и как только услышала о захвате заложников, побежала в центр на Дубровку, надеясь уговорить террористов отпустить хотя бы женщин и детей. И была убита этими изуверами. На стене в келье недоступа был и известный портрет Антона Павловича Чехова в пенсне. И для меня вот неизвестный портрет современного писателя нашего Валентина Григорьевича Распутина. Была черно-белая фотография американской актрисы Одри Хепберн. Александр Викторович восхищался ее служением. 50 лет она отправилась в Африку и посвятила свою жизнь помощи голодающим и больным африканским детям. Облучилась под сильнейшим африканским солнцем и ушла из жизни от онкологической болезни, то есть проявила самоотверженность до конца, помогая страдающим людям. А для Александра Викторовича Недоступа очень важным было именно то, что все люди, чьи портреты находились в его кабинете, в его келье, обладали добрым сердцем, обладали способностью сопереживать, сострадать тем, кто находился в беде. Он говорил, что иногда черты личной святости не слишком бросаются в глаза, но они, с его точки зрения, присутствуют у каждого из тех, чьи фотографии мы в его кабинете видели. И уверен, многие со мной согласятся. В личности Александра Викторовича также, несомненно, проявлялись черты этой личной святости. Но с этим не может не согласиться каждый, кто его знал. В одном из своих интервью, отвечая на вопрос, какое качество для врача является самым главным, профессор Недоступ сказал: «Я в последнее время все чаще и чаще задаю своим студентам вопрос, как вы думаете, что самое главное в профессии врача? Они говорят разное, что очень важно трудолюбие, сумма знаний, память, ну и так далее. А я говорю, что все это правильно, но самое начальное, основополагающая величина – это жалость к больному. Если вы этого не испытываете, если это чувство не заложено в вас, то воспитать его очень трудно. Выражаясь более возвышенно, врач должен любить больного». И Александр Викторович Недоступ в полной мере стяжал этот дар любви. Не только дар сострадания к больным, но и удивительный дар любви к людям. Конечно, все, кто бывал в кабинете Недоступа, видели среди фотографий и портрет женщины замечательной, строгой, благородной красоты. Господь послал Александру Викторовичу замечательную супругу, Ольгу Георгиевну Фомичеву, заслуженную актрису России. Ольга Георгиевна Фомичева Москвитина, вот для меня она является образцом актрисы, человеком, воплотившим лучшие черты того русского театра, который хотели создать когда-то Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович Данченко. Того театра, который сейчас, ну, в последние десятилетия пытаются уничтожить. А в чем была тайна МХАТа Станиславского и Немировича Данченко? Я могу, конечно, ошибаться, но думаю, не в системе Станиславского и в актерском мастерстве первых мхатовцев. А тайна была в присущем многим из них внутреннему благородству и нравственности, свойственной лучшим представителям русской интеллигенции начала XX века. Вот этим благородством и необыкновенной чистотой обладала и Ольга Георгиевна Фомичева. А мы с Ольгой Георгиевной познакомились в Оптиной пустыне. Знаете, я сразу отметил среди паломников женщину всем своим обликом, удивительно напоминавшую дореволюционную старую Россию. Причем не стилизованной под старину одеждой, как иногда бывает у православных паломников, а какой-то светящейся изнутри красотой и благородством. Я уверен, что мало кто из актрис и актеров так соответствовал духу пьес Чехова, как Ольга Георгиевна. Коллеги не случайно говорили, что Фомичева – это настоящая русская трагическая актриса. Она в числе 5 выпускников театрального училища была приглашена Олегом Ефремовым в театр «Современник», где в пору создания этого театра его становление служило почти 10-летие. Затем перешла в Московский драматический театр имени Ермоловой. И вот на вечере памяти Ольги Георгиевны главный режиссер и актер театра Ермоловой Владимир Алексеевич Андреев рассказывал о том, как в спектакле «Лев зимой» он играл Генриха Плантагенета, а Ольга Георгиевна – Алеонору Аквитанскую. И в некоторых сценах, говорил Андреев, когда Алеонора проявляла ненависть Генриху, Ольга Фомичева играла так, что он начинал по-настоящему дрожать от страха. Мы, знаете, с вами часто слышим, как актеры говорят о своей работе, служении. Я служу в таком-то театре. Но часто это, к сожалению, всего лишь актерская терминология. А Ольга Георгиевна Фомичева именно служила русской культуре. С началом перестройки и смены репертуара в духе времени, по словам коллег, Фомичева не смогла играть это и предпочла уйти. И вот с этого времени Ольга Георгиевна полностью посвятила себя любимой русской словесности. Она проводила на разных площадках литературно-поэтические вечера на радиостанции «Народное радио» и на нашей радиостанции «Радонеж» звучали ее незабываемые, замечательные авторские передачи. Вот цикл «Гоголевские вечера», посвященный Николаю Васильевичу Гоголю, цикл «Страницы русской поэзии и прозы», посвященный Цветаевой, Бунину, Чехову, Тютчеву. Это была огромная работа, и в этой работе раскрылся необыкновенный талант Ольги Георгиевны, глубокое проникновение в смысл произведений русских писателей и удивительная способность передавать любовь к русскому слову, передавать любовь к шедеврам русской словесности. Знаете, я был свидетелем того, как, почти потеряв зрение, Ольга Георгиевна наизусть читала целые страницы чеховской прозы, наизусть писала часовые передачи. А мы с вами все представляем, знаем, понимаем, как циклы таких передач, особенно в лихие 90-е годы, были важны для всех. Ведь тогда до минимума сократилось преподавание русской литературы в школах. И я хотел бы, дорогие слушатели, чтобы мы услышали сейчас отрывок из литературно-музыкальной композиции, посвященной Алексею Степановичу Хомякову. Услышим голос Ольги Георгиевны Фомичевой.
Не там, где вечными слезами туманится печальный взор, где часто вторится устами судьбе неправедный укор, где слышны жалобные звуки бессилия праздного плоды, не там, не там душевной муки найдешь ты тяжкие следы. Иди туда, где взор бесслезный исполнен молчаливых дум, где гордо власть судьбины грозной встречает непреклонный ум, где по челу, как будто сталью, заботы врезана черта, но над смертельной печалью хохочут дерзкие уста. Тут вечно горе, тут глубоко страдание в сердце залегло, и под десницей тяжкой рока все сердце кровью изошло. К слову сказать, Гоголь умер в этом же 1852 году, менее чем через месяц после этого потрясения. 21 февраля. Хомяков прожил до 1860 года и скончался в возрасте 56 лет. Судьба ему отпустила еще 8 лет жизни, полных разнообразной деятельности, творчества, переживаний и новых потрясений, связанных не только со своей личной жизнью, но и с судьбой его родины, горячо и требовательно им любимой. России, тебя призвал на брань святую, тебя Господь наш полюбил, тебе дал силу роковую, да сокрушишь ты волю злую слепых, безумных, буйных сил. Но помни, быть орудием Бога земным созданием тяжело, своих рабов он судит строго, а на тебя, увы, как много грехов ужасных налегло. О, недостойное избранье, ты избрана, скорей омой себя водою покаянья, да гром двойного наказания не грянет над твоей головой. С душой коленопреклоненной, с головой лежащую в пыли, молись молитвою смиренной и раны совести растленной, елеем плача исцели. И встань потом верна призванью, и бросься в пыл кровавых сеч, борись за братьев крепкой бранью, держи стяг Божий крепкой дланью, рази мечом то Божий меч. В следующем стихотворении он очень определенно объясняет, что такое подлинная избранность и ложная. Изжившая себя в тщеславии, в самолюбии, в национальном эгоизме. «Мы род избранный», — говорили Сиона дети в старину. «Нам Божьи громы осушали морей волнистых глубину. Для нас Синай оделся в пламя, дрожала гор кремнистых грудь. И дым, и огонь, как Божье знамя, в пустынях нам казали путь. На камень лил воды потоки, дожди ли манны небеса, для нас закон, у нас пророки, в нас Божьей силы чудеса. Не терпит Бог людской гордыни, не с теми он, кто говорит: «Мы соль земли, мы столб святыни, мы Божий меч, мы Божий щит». Он с тем, кто гордости лукавой в слова смиренья не рядил, людской не хвалился славой, себя кумиром не творил. Он с тем, кто духа и свободы ему возносит фимиам, он с тем, кто все зовет народы в духовный мир, в Господин храм.
Какие удивительные, глубокие и пророческие стихи посвятил великий русский мыслитель Алексей Степанович Хомяков нашему дорогому Отечеству, России, которую Господь Бог определил величайшее служение на земле – быть Святой Русью. И Александр Викторович и Ольга Георгиевна в те 90-е годы глубоко переживали, наблюдая за тем, что творилось в стране. Они были не только патриотами, как и все верующие православные люди, потому что православные человек не может не быть патриотом своего Отечества, но они глубоко чувствовали единство всей истории нашего Отечества. Мы не раз с Ольгой Георгиевной и Александром Викторовичем обсуждали в телефонных беседах часто историю России и современные события, конечно. Надо сказать, что в то, кажется, многим уже очень далекое советское время, как верующие люди, мы, конечно же, не были поклонниками атеистической советской власти. Но, несмотря на это, всегда оставались патриотами своей страны. И видели в советской эпохе не только темные страницы. Александр Викторович и Ольга Георгиевна были убеждены в неразрывности всей русской истории. Они считали, что недопустимо вычеркивать советскую эпоху, трагическую и одновременно величественную. Считали, что нельзя разрывать священную нить времен. Когда говорят о том, что Александр Викторович в 70-е годы был близок к диссидентским кругам, это, на мой взгляд, не совсем правильно. Потому что диссиденты сегодня в нашем восприятии – это в большинстве своем люди, ответственные за распад исторического российского государства. Поэтому таких людей, как Владимир Николаевич Осипов, Леонид Иванович Бородин, Виктор Николаевич Тростников и других русских патриотов, диссидентами язык как-то не поворачивается называть. Потому что после 90-х это слово вызывает не самые хорошие ассоциации. А Александр Викторович Недоступ говорил, что в 90-е, что сейчас три направления в общественной жизни – либералы, коммунисты и государственники. И себя он относил к государственникам. Но говорил тогда, что государственников либералы называют черносотенцами. И вот он с улыбкой говорил, ну я, наверное, черносотенец в их понимании. Александр Викторович Недоступ писал замечательные стихи и рассказы. Хотя по своей необыкновенной скромности он считал это пустяком. Он говорил, ну вот стиша-то некоторые, а стихи замечательные. И вот о его чувстве единства русской истории, ощущении личной причастности к судьбе Родины, говорит в своем стихотворении «За вагонным окном Россия». «За вагонным окном Россия, под снегами поля пустые, над полями ветер застыл, над полями серое небо. Никогда я прежде здесь не был, только кажется, будто был. Только кажется, шел с котомкой через поле, через поземку. Только кажется, что лежал на холодном на этом поле, автомат сжимая до боли, и от танков воздух дрожал. Только кажется, ехал шагом по замерзшим мелким оврагам, как охотничий жребий вел. Или, может быть, в черной рясе на погост у деревни грязи отпевать покойника брел. И, наверное, через столетия снова вспомню минуты эти, восстановится связь времен. Вспомню тихое серое небо и поля, покрытые снегом, и стихи, и пустой вагон. Александр Викторович Недоступ всей своей жизнью подтверждал это единство истории России, которое дважды в 20 веке пытались прервать. Мама Александра Викторовича была дочерью тульского священника, протоиерея Александра Раевского. Отец Александр Раевский был настоятелем храма Знамения Божией Матери и храма мученика Никиты в Туле. В 1918 году его арестовывали, но он чудом остался жив. А прапрадед Недоступа Владимир Васильевич Говоров также был священником, настоятелем храма в усадьбе Тургенева. И отец Владимир Говоров был известен тем, что писал стихи. По-видимому, стихи писал хорошие, потому что о нем говорили. У нас два замечательных литератора в Тульской губернии. Про Ивана Сергеевича Тургенева мы не говорим, но отец Владимир тоже знатный стихотворец. О прямом родстве со святителем Феофаном Затворником, который тоже носил фамилию Говоров, Александр Викторович не говорил никогда. Ему, кстати, не раз предлагали установить, существует ли связь отца Владимира Говорова со святителем, но Недоступ считал это нескромным. Считал нескромным заниматься поисками родства со святым. И при этом более 10 лет Александр Викторович занимался печальной судьбой останков Марии Федоровны Достоевской, матери великого нашего писателя Федора Михайловича Достоевского. И во многом именно его стараниями останки Марии Федоровны были воссоединены и переданы Русской Православной Церкви для дальнейшего захоронения. Они погребены в 2017 году на территории храма Сошествия Святаго Духа на Лазаревском кладбище, и там восстановлено надгробие Марии Федоровны. Михаил Петрович Московский, родственник профессора Недоступа, говорил, что с детства много слышал от родителей у Александра Викторовича, потому что какая бы у кого в родне ни приключилась хворь, все мы обращались к Александру Викторовичу. Он или сам помогал, или направлял профильному специалисту. А когда я уже в сознательном возрасте, рассказывал московский, захотел креститься, я и с этим вопросом, касающимся врачевания души, обратился к Александру Викторовичу. Он все устроил. Сам стал моим крестным, проявлял потом деятельную заботу о моем церковлении. Вместе с ним мы ездили в Оптиную пустынь, Псково-Печерский монастырь, рассказывал московский. И вот Михаил Петрович Московский говорит, что Недоступ сам писал замечательные стихи и прозу. И в одной из своих повестей Недоступ описывает, как человек, изо дня в день проезжавший в метро на работу и обратно, в определенном месте каждый раз вдруг испытывал трепет. И явно ощущал, что время точно распахивается, и он видит старую Москву с ее православным укладом. И вот Михаил Петрович Московский спросил у него как-то: «А с чего вы взяли этот сюжет?» «А это со мной случилось», – серьезно ответил Недоступ. «А где?» – тогда уже стал расспрашивать Московский. «В районе метро Китай-город», – говорит. Он потом только узнал, что, оказывается, когда пробивали этот тоннель метро, нашли древнее захоронение священника. И в этом месте, в храме, снесенном при советской власти, как раз и служили его предки-священнослужители. Московский рассказывает, что у него была особая какая-то у Недоступа чувствительность к родственным связям. По словам Михаила Петровича, он точно ощущал, что кому-то необходима помощь. И мог сам внезапно позвонить, когда эта помощь требовалась. Как говорит Московский, такой ангел-хранитель рода. Но в отношении него самого всегда создавалось впечатление, что он очень одинок. Хотя он никогда ни на что не жаловался, не сетовал. Глядя на Недоступа, иные, по словам Московского, не знавшие его, могли подумать, что он имеет склонность витать в облаках. Но на самом деле он много молился. Даже при всей его многообразной деятельности, и врачебной, и общественной, сердцевину его жизни составляла молитва. У него бывалые гости соберутся, в основном профессора-медики, все сидят, о чем-то оживленно говорят, а Александр Викторович всегда помалкивал, сидел, молился. Молитва и была действительно сердцевиной жизни Александра Викторовича Недоступа. Поэтому, видно, и приблизил его к себе наш великий старец, архимандрит Кирилл Павлов. Александр Викторович Недоступ своей личностью, своей жизнью воплощал удивительную связь той дореволюционной России, которая, как многим кажется, словно град Китеж в 20 веке скрылась на дне озера Светлояр. Но мы же с вами видим, что эта Россия жива, и рядом с нами живут такие же скромные, смиренные праведники, которые положили все силы своей души служению Богу, Родине и родному народу. Такие праведники, как Недоступ Александр Викторович, Ольга Георгиевна Фомичева и многие другие, с которыми, по милости Божией, мы живем в одно время. Александру Викторовичу был близок Антон Павлович Чехов. Почему? Потому что Чехов был способен совершить поездку на Сахалин, а тогда это требовало необыкновенных сил. Ведь в ту пору никто добровольно в те края не попадал, туда только ссылали ссыльных, каторжан. Тот доктор Чехов, о котором его коллега Архангельский писал, все он делал с вниманием и видимой любовью к делу, особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича. И наряду с обычными медикаментами он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды. Понятно, почему Антон Павлович Чехов был так близок Александру Викторовичу Недоступу. Думаю, что такими же лучшими представителями русской интеллигенции, как Антон Павлович, были и сестра матери Недоступа Галина Александровна Тареева, профессор, известный кардиолог. Одна из основоположников изучения инфаркта миокарда в нашей стране. А ее супруг Евгений Михайлович Тареев, выдающийся советский терапевт, был героем социалистического труда и трижды лауреатом государственных премий. При этом его отец Михаил Михайлович Тареев был известным богословом, преподавателем Московской духовной академии. И, дорогие слушатели, вот на примере этой семьи мы же с вами видим, как сохранялись лучшие традиции русской культуры, лучшие традиции русской жизни в Советском Союзе, несмотря на все лихолетие начала XX века, несмотря на революцию, гражданскую войну. Именно на таких людях и служила интеллигенция, священников, воинов, рабочих и крестьян, на их труде великом и стоит Россия. Такими людьми наша страна будет стоять и в третьем тысячелетии от Рождества Христова. И поэтому Россию никто никогда не сможет одолеть. Я думаю, что Александр Викторович относился к служению врача с такой же ответственностью, как благочестивый священник относится к своему пастырскому долгу. Он никогда не выключал мобильный телефон. Он считал, что врач не имеет на это права. Постоянно был на связи, чтобы в случае необходимости помочь человеку. Наверное, многие помнят, как нередко беседы с Александром Викторовичем прерывали телефонные звонки. Он давал необходимые советы, старался внимательно вникнуть в ситуацию человека и немедленно помочь. Вот это и было служение врача и одновременно служение Богу. В книге, посвященной Александру Викторовичу, написано: «Может быть, обращение десятков, если не сотен людей к Богу, одно из самых значимых дел Александра Викторовича Недоступа. Он не стал священником, но был православным миссионером. Миссионером среди взрослых людей, воспитанных в стране атеистов. И не у каждого священника найдется столько крестников, над которыми он не просто совершил это таинство, но и привел их к нему. Невозможно стать верующим, если не увидишь свет воскресения в глазах другого человека», – писал митрополит Антоний Сурожский. В глазах Александра Викторовича был именно такой свет. У Александра Викторовича есть стихотворение о крещении. Оно посвящено актрисе Наталье Журавлевой, называется «Кристины». «Осенняя пожухлая трава, день неприметный после покрова, и суета, и шум вокруг купели. Торжественные, чудные слова за гуманом слышны едва-едва. Распеленать младенца не успели, а пастырь грузноват, отец Максим. И рослый парень трусит перед ним, и, запинаясь, верою читает. Над ними голубой кадильный дым стоит священным облаком седым, и у дверей крещания тихо тает. Но вот поют елицы во Христа, а даль небес сурова и чиста. Рябинный куст так нестерпимо ярок, и куполов старомосковский блеск, и голубиных крыльев белый плеск, и все вокруг как радость и подарок». Стихотворение написано Александром Викторовичем в 1980 году. Я думаю, все согласятся со мной, что замечательные стихи, которые Александр Викторович, так стесняясь, называл, ну, стишата некоторые. Он искренне это говорил. Он был очень смиренным и скромным человеком. Профессор Недоступ передавал своим ученикам не только знания и опыт, но и пример истинного, подлинного служения врача. Но ведь мы с вами понимаем, что словами, только словами, пусть и самыми правильными, такое отношение не передашь. Не научишь. Сама личность учителя оказывает огромное влияние на учеников. Поэтому Александр Викторович с благодарностью хранил память о своих учителях. Они для него были примером служения. И я уверен, дорогие слушатели, что многие ученики профессора Недоступа продолжат эту традицию русской медицины, врачебного искусства, не только как настоящие врачи продолжат, но сумеют сохранить и передать духовные и нравственные ценности русской цивилизации. Потому что будущее России будет во многом зависеть от сохранения этих традиций священниками и воинами. учителями и врачами. Как человек смиренный, Александр Викторович говорил о том, что заповеди Евангелия «возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего как самого себя» очень сложно выполнить. Но к этому надо стремиться. И он искренне считал, что только старается к этому приблизиться по мере своих сил. Но уверен, что каждый, кто знал Александра Викторовича, может подтвердить, что мы были свидетелями этой евангельской любви. Любви профессора недоступа к ближнему. И я говорю не о родственном или ближнем круге общения, и даже не о коллегах-сослуживцах. Я говорю о любви вообще к любому человеку, который оказался рядом, поблизости с Александром Викторовичем. Каждый чувствовал на себе эту любовь. И ближним для него всегда был тот, кто в данный момент находился рядом. Господь наградил Александра Викторовича недоступа даром, который выше всех духовных наград. Даром любви. Хотя было очевидно, что сам он так не считал. Он искренне был уверен, что только стремится по мере сил помогать людям. Александр Викторович перешел из земной жизни в жизнь вечную, куда, я уверен, сопроводили его своей молитвой все прославленные, еще не прославленные праведники, все, которые постоянно присутствовали своими иконами и фотографиями в его кабинете кельи. К русским святым и подвижникам присоединился еще один человек с несомненными чертами личной святости, которые для нас так явно были видны в земной жизни русского праведника Александра Викторовича Недоступа, человека вечности.
See me.